Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И снова понедельник вечер, и снова за столом в студии «Радио «Вера» собрались, хотел сказать, четверо, но на самом деле пятеро. Четыре участника разговора, и пятый — это всегда вы, слушатели, зрители нашей программы «Светлые истории» на «Радио «Вера». Потому что вот те комментарии, которые вы оставляете, те сообщения, которыми вы делитесь, истории, которыми вы делитесь, делают вас полноценным участником этого разговора. Вот Наталья пишет. Начну со зрителей, простите уж. «Очень захотелось рассказать о своей прабабушке Дуне», пишет Наталья. «Умерла она в 96 лет. К сожалению, наверное, в силу своего юного возраста, какой была я, осознавать и понимать спустя долгие годы стало, когда начала воцерковляться, кто это был рядом со мной. Жила она вместе со своей дочкой и зятем. Я ее помню уже очень старенькой. Когда мы приезжали в гости и только заходили в дом, бабушка Дуня озарялась такой радостной улыбкой, и первое, что она говорила: «Милок, дай ручку твою поцелую». И всем детям, внукам, правнукам и близким целовала руку. И делала это с такой любовью, от такого чистого сердца. Это сейчас мне кажется странным, а тогда мне это казалось чем-то обычным и естественным. Ближе к кончине бабушка уже не помнила имен своих близких, даже имя дочери, с которой жила, часто забывала, но она помнила наизусть от начала до конца много-много молитв. Я помню, как она сидела и одну за другой читала вслух молитвы, не сбиваясь. Но и это мне не казалось тогда удивительным. Помню, он наблюдал не раз в детстве такую картину. Дедушка, будучи тогда ярым атеистом, ругался на нее и часто хулил Бога. Кричит, ругается, а бабушка сидит и слова ему поперек не говорит, смотрит на него с любовью, улыбкой и молчит. Я только потом поняла, скорее всего, в этот самый момент она молилась за него. Я ни разу не слышал из ее уст ни одного плохого слова. Она с такой душой, любовью, заботой относилась ко всем. Ни гордость, ни эгоизм, ни упреков, только добрая душа и чистое сердце. Поколение, у которого мало что было из материальных ценностей, у них было другое богатство, наполненное любовью — душа. Спасибо, Наталья. И вот теперь представляю участников светлых историй сегодняшних. Во-первых, наш дорогой друг, человек невероятных интересов, увлечений и, в общем, коллекционер удивительных историй. Настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино, протоиерей Павел Гумеров. Отец Павел, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья мои ведущие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, вот не в последнюю очередь благодаря отцу Павлу у нас сегодня та тема, которая есть. Я не озвучу позже. Сначала представлю Константина Мацана, ведущего радио «Вера». Костя, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алла Сергеевна Митрофанова, жена и ведущая радио «Вера».
И Александр Ананьев.
Да. Здравствуйте. Напомню, что светлые истории мы не только можем слышать на «Радио «Вера», на FM-волнах, но и смотреть в социальных сетях, в аккаунте «Радио «Вера» во ВКонтакте, на сайте radiovera.ru и везде. Обязательно посмотрите, поделитесь этими светлыми историями, почувствуйте себя здесь, в студии «Радио «Вера» на Андреевской набережной, и поделитесь ими со своими друзьями. Ну а тема сегодня... Я вот сетовал сегодня до того, как включились микрофоны на «Радио «Вера» отцу Павлу, что так трудно вспомнить, не вспомнить, а сформулировать, и самое главное, решиться рассказать историю на тему «Бог поругаем не бывает», на что отец Павел улыбнулся лучезарной улыбкой и сказал: «Александр, а что ж здесь сложного? Историй таких много. Дайте расскажу». Я закричал на него: «Не сейчас, отец Павел! Включаться микрофоны, вот тогда расскажете». Отец Павел, дорогой, позвольте с вас начать. «Бог поругаем не бывает».
Прошу прощения, если моя история не совсем... как говорится, будет по теме вот этой «Бог поругаем не бывает», потому что тема такая многогранная, тут не только какое-то «мне отмщение, ас воздам», например, да, то есть что-то там
вот это первое,
случилось,
что пришло в голову,
да,
что...
и какое-то воздаяние последовало. Я думаю, что скорее это то, что Господь, Он все управляет к лучшему для нас, и если в чем-то силы зла, может быть, противится, да, какому-то благому делу, Господь, он обязательно находит возможность, находит людей для того, чтобы помочь этому делу, которое было задумано. Итак, история произошла в 2014 году, когда я получил настоятельство храма Петра и Феронии Марина. Получил его раньше, мы полтора года молились у креста, земля была не оформлена еще в собственность патриархии, вернее, в аренду патриархии. И просто этот участок, понятно, что он был как-то так вот правительством Москвы для нас уже предназначен, но строить там ничего не разрешали. Им полтора года под дождем, под снегом там стояли, молились каждое воскресенье. Крест нам подарил директор кладбища Рогожского. Там поставили мы его, Анатолий Николаевич, на котором в этом храме я служил, храм святого Николая на Рогожском кладбище. И... Наконец, в 2012 году я получил указ, в 2014, как говорится, получил разрешение там строить храм, и мне очень хотелось его строить, я уже нарисовал план, такой вот маленький проект, если так можно назвать его, этого храма деревянного, и денег у меня не было, были какие-то свои собственные сбережения небольшие, но которые, в принципе, позволяли этот храм начать строить. И попался на моем жизненном пути один человек, которого мне порекомендовали насельники одного известного московского монастыря. Не буду я, как говорится, их смущение вводить. Я думаю, что этот человек ввел в заблуждение их тоже. Забегая вперед, скажу, что ничего хорошего из этой истории не получилось. Дело в том, что этот человек оказался аферистом. Сейчас у нас это очень распространено, да, всякие, так сказать, аферы, всякие телефонное какое-то мошенничество. Тогда это было меньше все-таки распространено, сейчас это все достигает...
Это то самое вы имеете в виду, Алла Сергеевна, здравствуйте, вас беспокоит майор такой-то? Да?
Ну, вот примерно, но дело в том, что здесь это все достаточно примитивно, и, слава богу, люди уже начали как-то это распознавать легко. Там этот человек был, ну, мошенник такой хай-класса, такого, так скажем. Скажу, как это все происходило. Дело в том, что для того, чтобы втереться ко мне в доверие, он не только заручился поддержкой вот этих вот насельников монастыря, которому тоже, видимо, заморочил голову, он мне сначала позвонила некая женщина православная, то есть я с ней поговорил, человек совершенно церковный, которая сказала, что она его невеста, ей он тоже заморочил голову, использовал ее вслепую. Который, да, и она сказала, что у нее вот ее, так сказать, вот этот вот избранник, я назову его имя, фамилию, отчество, может быть, он, скорее всего, он под этим именем и действует, потому что почему, я скажу попозже. Его зовут Олег Валентинович Бежецкий. Опять же, у меня нет сейчас никого к нему никаких абсолютно обид. Он меня научил очень многому, как все-таки нужно в каких-то ситуациях действовать. И она назначила мне встречу. Вот мы бы хотели к вам прийти. Человек хочет помочь храму, слышал о вашей проблеме, что вы только начинаете с нуля, там пустырь. Действительно, там был пустырь такой, это сейчас там парк 850-летия Москвы, такой благоустроенный. Там был просто клочок, то есть, ну, не клочок, а такой большой участок земли, ничем не огороженный, на котором ездила молодежь на мотоциклах, сбрасывали какой-то мусор. То есть, совершенно такое непаханное поле было. И деньги очень нужны были, средства для этого. Мы встретились с ним, разговорились. Перед этим я проверил его. Он представился, что он, так сказать, директор нескольких фирм, которые торгуют машинами из Тольятти, из известного города на Волге, возят автомобили сюда, в Москву. Я посмотрел в интернете, действительно, в Росреестре, да, в там, так сказать, в прочих организациях, да, там, все эти фирмы были зарегистрированы на него, с его, так сказать, данными. Не очень я в этом разбираюсь, но действительно все выглядело замечательно. Это его женщина, которую он называл своей невестой, она тоже была совершенно такой православный человек, внушала полнейшее доверие. И так или иначе, он пообещал помощь, то есть пообещал все построить, все сделать, все нормально. И на каком-то этапе он мне позвонил, или приехал, нет, приехал ко мне. Перед этим он мне подарил еще один такой штришок, подарил икону, как он сказал, из Иерусалима. Такая икона, конечно, где-то начала века, живописная, ну, не представляющая какую-то, конечно, духовную ценность, она, несомненно, представляет, как любая икона, но не представляющая особой ценности, но мне тоже это очень так вот, действительно, вот эта вот арт-подготовка очень так, ну, внушила доверие такое. То есть человек вообще действительно как-то производил впечатление очень такое благоприятное. Так он действительно удивительно на вид милый и умеет поддерживать разговор и вообще так вот вызывать доверие. Опять же, показывал всякие бумаги свои там уставные, то что фирмы эти были совершенно, они, скорее всего, были с каким-то, ну, очень маленьким таким уставным капиталом, да, и, так сказать, практически ничем не занимались, но это было нужно, опять же, как для прикрытия его, так сказать, другой деятельности какой-то. И в один день, далеко не прекрасный, он ко мне явился как раз в храм на Арагорском кладбище, показал бумаги и сказал: отец Павел, вы знаете, у меня тут застряла партия машин, так сказать, нужно оплатить, внести задаток, оплатить автовоз. Короче, нужно 300 тысяч. Я вам тут же это верну, буквально через неделю, готов написать расписку, вот мой паспорт, в паспорте все. Совершенно четко, да, паспорт не поддельный, такой человек действительно существует. Он написал расписку, я потом, говорит, я вот просто сейчас у меня все деньги находятся в бизнесе, я не могу их оттуда вытащить, потом я вам вот сейчас вот, так сказать, через некоторое время, как обещал, привезу денег, и мы этот храм построим с вами.
А
и
эти буду, 300 тысяч, это были те, которые
буду помогать
покупиться...
деньгами. Кто, может быть, подзабыл немножко, в 2014 году это была хорошая сумма. Ну, условно говоря, можно было пойти в автосалон и купить какую-то недорогую иномарку. Даже не «Жигули», а что-нибудь такое получше. Или построить, ну, не знаю, какой-нибудь средней руки, какой-нибудь деревянный брусовый дом там, на эти деньги. Ну, в общем, немаленькая сумма, хотя, конечно, храм на нее не построишь, но все-таки хотя бы, чтобы начать, можно было. Деньги это были мои, личные, слава богу, не храмовые, потому что совсем мне было бы стыдно, что я вообще храмовые деньги отдал аферисту. Проходит неделя, вторая, я ему звоню, он все время на связи, то есть тоже очень интересный вообще штрих, он все время остается на связи, он не бросает трубку, он не сливается куда-то, да, он не это самое... Я пытаюсь на него воздействовать как-то словом каким-то, да, обычным своим священническим. Потом нахожу своих знакомых адвокатов, они ему начинают звонить. Тоже все бесполезно, он говорит, что вернет, сейчас у него какие-то определенные затруднения. Проходят недели, месяцы даже, и я с этой историей поделился даже... Может быть, действительно, кто-то меня осудит, но, опять же, на тот момент я в некотором отчаянии был. Дело в том, что ко мне в храм святителя Николая на Арагорском кладбище ходил такой человек, который в 90-е годы входил в известную московскую ПГ. И какой-то двухметрового роста, сложение там тяжелоатлета какого-то там, или борца супертяжа. Такой коротко стриженный товарищ, который отсидел срок, создал семью, отошел совершенно там от всех этих своих там 90-х годов, слава богу. То есть у него там нянчит детей, но он просто предложил с ним поговорить. Так как встретиться с ним нельзя было, просто поговорить по телефону и объяснить, что вообще-то это нехорошо очень. Вообще вот так вот брать у батюшки деньги, к тому же предназначены для строительства храма. И вообще, что это совершенно, ну, не знаю, упасть ниже плинтуса в глазах своих собственных и в глазах вообще своих товарищей. Ну, примерно так, я не знаю, теми ли словами он все это рассказывал, я думаю, что несколько другими. Опять же, совершенно ничего это не дало. Потом вот этот вот человек, ну, условно, назовем его Андрей, хотя имя у него другое, он... пробил его по своим каким-то каналам, у него в Тольятти там остались друзья из прошлой жизни, и сказали: вы знаете, отец Павел, это все совершенно бесполезно, этот человек совершенно неуязвим, застрахован на все случаи жизни, то есть он имеет там какую-то квартиру, эту квартиру он снимает, живет где-то то в Тольятти, то в Москве. Это, естественно, не первый случай, когда он там кого-то там развел и обманул. То есть даже в суд на него невозможно подать, потому что, ну как, во-первых, нужно куда-то послать эту повестку. Места жительства у него как такого постоянного нету. Он где-то все время курсирует, да, там занимается своими какими-то делишками. Ну, вот такая история. То есть, с деньгами мне пришлось расстаться с этими. Но у меня осталась на памяти в красном углу икона, на которую я все время смотрю и как-то вспоминаю эту, ну, историю такую поучительную. Ну, да, говорю, икона за 300 тысяч рублей по цене автомобиля. Но почему Бог поругаем не бывает? Потому что Господь, Он, давая нам какое-то испытание, потом обязательно посылает утешение. Если мы, конечно, не начинаем вот кого-то там проклинать в сердцах, да, или пытаться там как-то... Я опять же, когда обращался, то есть когда вот этот Андрей предложил помощь, естественно, я ни в коем случае не думаю, что он там какими-то силовыми методами будет выбивать из него вот эти вот деньги, ни в коем случае, потому что сам этим не стал бы сейчас заниматься, но просто так вот, ну, сам предложил, и мне казалось, что как-то он послушает хотя бы такого же человека, как он сам. Он тоже в тюрьме сидел, этот Олег.
Светлые истории.
Протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино, и жертва аферистов, который абсолютно не выглядит как жертва, и храм ведь построен, что немаловажно.
Вы знаете, да, Господь помог. Притом неожиданным образом еще одно такое, так сказать, событие, как мне кажется, чудесное событие. Первое-то оно такое обыденное, я думаю, что с аферистами любой из нас когда-то сталкивался.
Да, а здесь... немало аферистов пострадало от рук Аллы Сергеевны
Митрофановой. Это будет следующая светлая история.
Да, это вы расскажете
в нашей программе.
Да, ты только хоть предупреди, о чем речь.
Что там дальше произошло? Однажды служил я молебен в воскресный день, я служил по воскресеньям, служил в литургии на Рогожке, я ехал туда, в Марьино. И в первый раз на этот молебен, то есть я этого человека увидел впервые, его привели там другие мои прихожане, пришел один мужчина, такой на вид очень скромно одетый, старше меня, который услышал мой призыв, я сказал: друзья мои, вот мы собираем деньги, нужно храм построить, денег нету, очень хочется служить, как-то создавать общину. И он сказал, отец Павел отвел меня потом в сторону, сказал: отец Павел, мы с моей супругой покойной, которая не так давно умерла, у него умерла супруга, умер сын, всю жизнь собирали деньги для того, чтобы помочь какому-то храму. То есть мы думали, что, скорее всего, это будет какой-то храм в селе, который мы поможем восстановить, отреставрировать. Но вот такая удивительная возможность построить храм в Москве, пусть деревянный. Я просто его обнял на радостях, и действительно этих денег хватило, ну, на большую часть стройки нам. Мы очень быстро построили храм. Этот человек у меня стал потом старостой, стал алтарником, Георгий, то есть очень его уважаю и люблю. Но что в этой истории такого чудесного? Дело в том, что за несколько дней, может быть, недель до этого, до того, как он со мной встретился первый раз, ему явилась его супруга и сказала, что построй храм в Марьино. А жили они где-то в Крылатском, если не ошибаюсь. То есть, ну, в Марьино, я не знаю, там, может, были там пару раз в жизни, может, вообще никогда не были. То есть, просто, как говорится, и вся сумма, и... А на тот момент он даже безработный был. То есть, я как раз взял его на работу, и у него не было даже вот постоянного какого-то заработка. Но он все свои вот деньги накопленные отдал для того, чтобы построить храм. Ну, вот такая, мне кажется, светлая история, по крайней мере,
Она прекрасная. Вы знаете, отец Павел, я часто обращал внимание на то, что когда вступает в концессию Господь, арифметика перестает работать. То есть вот по всем выкладкам то, что происходит, невозможно. А оно раз и возможно. То есть, да, там, ты потерял здесь, ты потерял здесь, ты потратил здесь. У тебя должно остаться даже не ноль, а большой минус. А у тебя там много.
Когда ты сказал, что Господь вступает в концессию, я почему-то вспомнил слова другого афериста Остапа Бендера. А что скажут другие участники концессии? Говорил он.
Вот я понимаю, о чем ты говоришь. Мы с Алечкой очень часто тоже удивлялись. Вот как так получается? Вот как так получается, что вот оно приумножается, а объяснений этому нет? А все потому, что ты здесь не один. И Господь, он как бы на твоей стороне. И если там, вот отец Павел рассказывает, там потерял там здесь 300 тысяч еще, а храм сейчас есть, и служба сейчас там идет, и прихожане есть, и стоит только попросить, будет еще
даже
много.
Даже два всего. Храма, у нас уже каменный построен.
Да слава
вот,
Богу.
Вот отопление дадут.
Да, как говорится, это мы еще не начали. А по поводу того, что вот Алла Сергеевна тут с аферистами, я столько раз с умилением просто, знаете, как можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду играющих детей, и как Алла Сергеевна отчитывает аферистов. Это прекрасно просто.
Ты хоть о чем?
Ей звонят какие-нибудь эти... Здравствуйте, вас беспокоит майор полиции. Вот тут, да, вот все наш разговор записывают, сейчас мы, да. Алечка так помолчит. Послушайте, мне надо с вами поговорить. Как вам не стыдно? У вас же есть дети. Как вы будете смотреть в глаза вашим внукам? Как вы дожили до этого? Мне кажется, даже по ту сторону я слышу иногда мужской плач. Алечка.
Не хотел бы я оказаться на месте этого афериста.
Да. Их доля непроста. Она им еще потом перезванивает, отчитывает и спрашивает, сделали ли они домашние уроки, домашние задания.
Ты хочешь, чтобы я рассказала историю?
Конечно.
Вы знаете, я когда думала на эту тему «Бог поругаем не бывает», мне кажется, что... И сейчас об этом важно говорить. Яркий пример, который перед глазами абсолютно у каждого из нас, это история нашей страны в 20 веке. История, из которой сначала большевики во главе с Лениным, потом партия во главе со Сталином, потом другие всякие руководители всеми силами пытались вытравить церковь, вычеркнуть, чтобы ее, чтобы духу ее в жизни людей не осталось. И делали это самыми разными способами, и разрушением храмов, и сбрасыванием колоколов, и уничтожением мощей, и разграблением церковных ценностей, и чудовищными... расстрелами и другими видами расправ над священниками и верующими людьми. Новомученики и исповедники русской церкви XX века, их сколько их вот в количественном, да, их больше тысячи, и это не все еще они прославлены в лике святых. Некоторых из них мы просто там чьи-то документы на канонизацию пока там готовятся, да, чьих-то имен мы пока не знаем, но со временем, я надеюсь, Господь откроет. И вот вы знаете, да, и был такой момент, когда вот где-то начало 2000-х годов, когда заговорили о Бутовском полигоне под Москвой, ну, поскольку мы, дорогие слушатели, надо понимать, да, мы, наша жизнь в основном с этим городом связана, поэтому мы апеллируем к Бутовскому полигону как к близкому географически для нас и очень важному для нас примеру. Когда открылось это место, стала известна его история, стало известно, что там происходило, массовые расстрелы, вот стало понятно, и часто тогда как раз стали говорить, «Бог поругаем не бывает». Как хотели это место стереть из народной памяти, как хотели его зашифровать, как хотели его спрятать, чтобы никто вообще никогда не знал о том, что в этом месте расстреляно 20 762 человека. Невозможно такое скрыть. И документы стали изучаться, архивы стали открываться. 336 человек из расстрелянных на Бутовском полигоне сегодня прославлены в лике святых. Вот об этом, обо всем стали говорить. И стали говорить как раз в контексте того, что вот и Ленин, и Сталин, и их всякие сподвижники, и Дзержинский, и кто только не, через запятую, столько сил потратили на то, чтобы Церковь Божью уничтожить. Но вот новомученики и исповедники сейчас, да, это то самое семя церкви, и все обернулось совершенно иначе. Однако прошло несколько лет, и я стала замечать, что, ну, понятно, я преподаю в светском вузе, это не Свято-Тихоновский институт, это не духовная академия или семинария, да, туда приходят светские дети, и вполне понятно, что они могут не знать истории наших святых. Но несколько лет назад я стала замечать, что они не знают даже про историю репрессий. Ни красного террора, ни сталинского террора, вот этого большого террора, да, ни тех гонений, ну, там понятно, что гонения за веру при Хрущеве, может быть, это в меньшей степени, да, им тема близкая, поскольку, подчеркну, все-таки люди в большинстве своем студенты не церковные. Но хотя бы вот эти вещи, да, оказывается, они начали стираться из их сознания, потому что, ну, в семье как-то память не укоренилась, а в школе как-то не рассказали, или прошли как-то, ну, как принято говорить, прошли материал, да, настолько бегло, что в памяти тоже это все не зафиксировалось. И в итоге ко мне каждый год на занятия по русской культуре 19 и 20 века приходят первокурсники, студенты, которые не знают про одну из самых трагических историй в жизни нашей страны. Когда это стало вскрываться все, что у них там белый лист просто, у меня, конечно, волосы стали дыбом. А поскольку мы говорим с ними о поэме «Без героя» Анны Ахматовой, о «Докторе Живаго» Бориса Пастернака, о поэме «12» Александра Блока, ну, когда говорим о 20 веке, да что там, даже «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова, вот это вот обезбоженная, как обезвоженная Москва, где на месте храма Христа Спасителя, только что взорванного, стоят вот эти вот ветхие лачуги. Естественно, мне приходится им еще вот такие экскурсы делать и объяснять исторический контекст. И когда речь зашла как раз о Бутовском полигоне, я помню, вот тут это было несколько лет назад, и это так впервые получилось, и пока первый-последний раз. Но надеюсь, что будут и другие случаи тоже. Дети, когда услышали об этом месте, у них, конечно, у них зашевелились волосы на голове. И они сказали, а это правда под Москвой? А это правда можно увидеть? А там правда можно оказаться? А что-то вот апрель, вот как-то так вот уже стоял. Я говорю, слушайте, да это вообще проще простого. А хотите, давайте поедем вместе. И вы знаете, при том, что они очень загружены, приближалась сессия, и это было непросто как-то. Но у меня, по-моему, человек 15 студентов собрались в выходной. Приехали на станцию метро «Бульвар Дмитрия Донского», на совершенную окраину. Дождались там этого автобуса 18-го, который ходит раз в час. И все как зайчики просто, вот они настолько настроились увидеть это место, им так хотелось восполнить этот пробел у себя в голове. Я, конечно, позвонила директору мемориального центра Бутова, нашему дорогому собеседнику на радио «Вера» Игорю Горькавому, сказала: «Игорь, вот так и так». Он говорит: «Слушайте, ради такого случая я лично экскурсию проведу». И он лично провел потрясающую экскурсию на Бутовском полигоне в мемориальном центре. И дети, вы знаете, я очень на это надеюсь, верю и уповаю, что они запомнили это и помнят сейчас. И вот это как раз история про то, тоже для меня в частности, да, Бог поругаем не бывает. Вот как бы ни пытались имя Божье вычеркнуть из нашей жизни, из нашей истории, вычеркнуть церковь и все, что с ней связано, я к вам травою прорасту, так или иначе. Вот эта Божья правда, она все равно Божьей правдой останется.
И на этом звенящем многоточии мы уйдем на короткую паузу в светлых историях, чтобы через минуту вернуться вновь к разговору.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино, протоиерей Павел Гумеров, Константин Мацан, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова, которой спасибо большое за вот эту историю. И если уж вот так вот она говорит со студентами, что они помнят об этом всю жизнь, можете представить, как достается аферистам. Спасибо тебе, правда, большое.
Я надеюсь на это, поскольку мы как-то давно с ними не общались, но они были... Я видела, Игорь потрясающий рассказчик, и я видела, какое впечатление. Это путешествие такое, да, оказало на них. И правда, мне было бесконечно дорого, что... В их сознании теперь есть вот эта важная страница.
Да, вот Константин-то в курсе вообще вот этой всей истории, а вот отцу Павлу неизвестно, что на дорогу до института Алла Сергеевна тратит в два раза больше, чем получает в институте зарплату.
Да ладно тебе, нет.
Ну, хорошо, примерно столько же, вот. И я поначалу очень часто задавал ей вопрос.
В денежном?
В денежном, конечно, конечно.
Ну, это не основная моя работа, поэтому, ну, это...
Где же вы живете? Вы, как я понял, МГИМО преподаете.
Нет, сколько она там получает, отец Павел, вот в чем вопрос. Вот.
Я думал, так далеко.
Нет, там недалеко, но мало. Вот. И я поначалу спрашивал у Аллы Сергеевны, душа моя, зачем тебе это надо? Что ты там делаешь? Ну, правда, ну, зачем? Последние годы я не задаю этот вопрос.
Сдался.
Не сдался, а понял.
Потому что Алла Сергеевна отвечает: живут не для радости, а для совести.
Вот, да.
По-крузски.
Да. Есть не так много того, что сейчас можно и нужно делать. И если в отношении меня у меня нет вообще четкого понимания, чем я могу быть полезен, чем я могу послужить, то вот у Альчики есть, и это вот ее работа с детьми, и ее фраза «А кто ж тогда детям расскажет?» она не кажется мне малозначимой или смешной. Она действительно имеет это в виду, это действительно так.
Вы знаете, я бы на самом деле учителям памятник бы какой-нибудь поставил, потому что мы сам преподавали.
Может, лучше деньгами?
Да нет, да ни за какие деньги, ни за какие ковришки. Если у тебя нет действительно какого-то желания это делать, потому что это очень благодарный труд. Вот труд священника, он очень благодарный. Ты видишь, да, какую-то обратную связь, ты видишь вообще плоды какие-то, да, там, тебе все это... так сказать, ну, возвращается, в том числе даже материально, что греха таить. А все-таки, ну, не знаю, любой человек, который, не знаю, там, что-то пишет, что-то там играет. А здесь это же люди, которые только и ждут, чтобы преподаватель заболел или что-то там урок сорвался. Электричество выключили. Ну, короче, знаю я.
Чтобы что-нибудь отменилось.
Сам у старшеклассника преподавал.
Ну, вы знаете, да, Альчика иногда проводит лекции платные в центре города, там, в каких-то пространствах.
Ну, не для студентов, конечно.
Не для студентов, для взрослых. И так приятно видеть, что вот те студенты, которые ходят к ней на лекцию, покупают эти билеты и приходят к ней на те лекции. И ты понимаешь, что, но да, уже, это действительно работает.
Уже не мои студенты они, естественно. Вот. Но бывает такое, да, действительно, что вот соскучились, пришли, да.
Студенты, как и дети у родителей, бывшими не бывают. Если ты студент, у Аллы Сергеевны, это на всю жизнь.
Да ладно, все.
Костя, можно ли тебя спросить о том, чтобы ты рассказал свою историю на тему «Бог поругаем не бывает»?
Я, если позволите, буду не про деньги. Вот у нас сегодня тема такая началась, а я от нее уйду в сторону. Дело в том, что несколько лет я вел программу «Не верю» на телеканале «Спас», куда приходили люди, верующие и неверующие, и это как-то очень релевантно теме «Про Бог поругаем не бывает», потому что неверующие приходили в известном смысле как раз с целью поругать Бога и что-то сказать о том, что его нет, или что он какой-нибудь несправедливый, и так далее. И нередко оказывалось так, что вот двое собеседников ведут разговор, и, как правило, по моим наблюдениям, человек, который был в кресле неверующего, всегда собой очень доволен, он своей аргументацией доволен, он понимает, что он отстаивает правду. А вот человек, который в кресле апологета верующего, будь то священник или мирянин, он, как правило, такой несколько метущийся, сомневающийся в себе человек, и все, он думает, хорошо ли он выступил или нет, и часто себя ругает, а часто проливают масло в огонь зрители, которые смотрят программу или которые за ходом беседы наблюдают из аппаратной, и болеют за своих, и потом спрашивают, ну, кто победил в этой беседе, или говорят, нет, что-то сегодня в наш апологет или батюшка как-то слабо выступил, вот надо было то сказать, это сказать. Ну, в общем, каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. Но, как ни парадоксально, вот мне на ум приходят случаи такие самые явные. Вот была беседа, и священник молодой, на тот момент иеромонах, как-то очень был собой недоволен, ну вот очень. Ему казалось, что он плохо отвечал, плохо говорил, ничего не донес, его собеседница перебивала и никак не давала ему никакую мысль закончить, и на какие-то выпады риторические, как ему показалось, он реагировал плохо. В общем, у него было полное ощущение, что вот в этом конкретном разговоре Бог был поругаем из-за его апологетической неловкости. И вот узнаем мы, как там через разные рассказы, ну, из первых уст истории передается, что вот посмотрев эту программу, когда она вышла в эфир, к этому молодому иеромонаху на исповедь пришла женщина, сказала: я на исповеди никогда не была, всегда вот как-то боялась, но вот увидела вас в этой программе, где вы выступали, и поняла, что именно к вам я вот на исповедь хочу пойти. А программа была, ну так он себя ругал за то, как он выступал, так ему все не нравилось, так он даже к духовнику ходил каяться, что вот позвали на телевидение, а я то вот всех подвел. Но вот Господь это обращает на пользу, и вот именно к этому священнику, который, казалось бы, так неудачно выступил, вот именно к нему человек впервые захотел пройти на исповедь, может быть, начал жить церковной жизнью. И таких историй масса. Вот когда у нас была программа, когда кто-то очень был собой недоволен, не было случая, что потом нам каким-то образом не прилетала история о том, что вот именно это на кого-то повлияло. Был один из выпусков, один из самых популярных, его все под микроскопом смотрели, и мне рассказывали историю, как на телеканале, когда это только программу сняли, отсматривали еще не смонтированный вот сырой просто материал. И отсматривали, поскольку гости были топовые, отсматривали всем коллективом, что называется. А на телеканале «Спас», насколько я знаю, в тот момент работало в, допустим, в службе там, маркетинга или рекламы много людей не церковных, и это не было проблемой. И вот такой человек, который смотрит сырой материал программы, видит священника и говорит: вот если есть такие священники, я хочу быть в церкви. А потом, когда программа вышла, столько было критики, столько было недовольствия, как этот священник выступил. Но вот одну конкретную душу, несмотря на все остальные комментарии, этот священник сумел как-то зацепить, уловить, сам о том не зная. Меня нередко спрашивают о всяких разных встречах люди, которые смотрели программу «Неверия», вот были ли случаи, чтобы человек прям изменил свое мировоззрение во время разговора. Я всегда говорил, что, конечно, таких случаев не было, потому что он невозможно, и нет цели ни у какой беседы. Сейчас даже, может быть, речь не только о программе «Неверия», она давно уже не выходит, не осталось у нас в истории. А вообще в разговорах верующих и неверующих, в любых спорах, которые так или иначе неизбежно тем случаются, ни один такой спор не может человека полностью изменить. Господь сам касается сердца человека. Но вот люди, которые веру защищают, могут как-то, может быть, какие-то стереотипы развеять или на какие-то мысли натолкнуть. И вот один из самых таких ярких примеров был, когда была программа, в которой в качестве такого неверующего выступал известный телеведущий Атар Кушанашвили, а его собеседником был отец Павел Островский, и отец Павел сказал что-то такое, что «ну вот я грешник, я это знаю», и его собеседник, уважаемый Атар Кушанашвили, так искренне изумился: «А вы что, вы так легко признаете себя грешником, вот свои недостатки так легко перед всеми людьми вот на камеру признаете?» На что отец Павел сказал: ну, если кто-то вообще о себе заблуждается, то это странно. Я о себе не заблуждаюсь, и я понимаю, что... А еще у Атара был такой вопрос, вот почему Бог несправедлив? Вот почему Бог несправедлив? И отец Павел говорит, что я понимаю, что если Бог был справедлив, то я был бы в аду. И я хотел бы, чтобы Бог судил меня по милости, а не по справедливости. И вот для людей, может быть, в церковную культуру погруженных, эта мысль достаточно часто звучащая. Но какой была реакция Атара Кушанашвили? Он сказал: надо же, я об этом никогда не думал. Вот так я об этом не думал, надо об этом подумать, судить по милости, а не по справедливости. Вот та мера, в которую, бывает, человек изменяется, даже когда формат предполагает, что человек вот пришел Бога поругать, а любой такой разговор Господь так или иначе какими-то неведомыми нам путями на пользу обращает. И когда люди себя ругали и продолжают ругать за то, что вот я не так сказал, не так выступил, а вот я, может быть, там что-то не смог донести. Я вспоминаю, недавно мне в одном из черновиков такого русского философа Семена Франка встретилась фраза, цитирую не точно, но смысл такой: я не верю тем, кто говорит о религии, не запинаясь. Вот те, кто говорят, не запинаясь, они докладывают по методичке какого-нибудь такого апологета, вот вы не верите в Бога, у вас есть вопросы, сейчас я вам все объясню. И это не трогает сердце человека. А вот когда человек, может быть, даже как-то криво, может быть, даже сам собой недоволен, вот что-то искренне от себя выражает, вот тогда Бог поругаем не бывает. Тогда Бог даже вот эту нашу кривизну и наше косноязычие, и наша, может быть, даже непривлекательность оборачивает для какого-то конкретного сердца на пользу. Но вот все эти наблюдения меня почему-то убеждают в том, что Бог поругаем не бывает.
А вот если можно, я буквально краткий такой случай из жизни. Один мой знакомый, хороший еврей, крещеный, правда, еврей, естественно, он рассказал про своего приятеля, какого-то знакомого, который, значит, решил принять христианство. И как-то у него сомнения были идти в протестантизм, там очень много сект было в 90-е годы, там, знаете, всяких протестантских, около протестантских, или все-таки принять православие, все-таки в России живем, традиционная религия. И сначала он пошел к протестантам. А этот, вот этот, вот, так сказать, его знакомый еврей, он какой-то бизнесмен, очень хорошо, так сказать, разбирается в торговле, маркетинге. И, естественно, что там началось? Бомбардировка любовью, как они называют. Да, там. Мы там решим все твои вопросы, там, Иисус тебя любит, аллилуйя. Да, там, я вот там... такую-то проблему решил, приняв, значит, крещение, я такую-то там, приходи к нам, там, да, вот тебе там чай, вот тебе печенье, вот там еще что-то, ну, как обычно. Потом он пошел в православный храм. В православном храме, что греха таить, у нас не всегда так принимают. Что совершенно не в нашу пользу говорит, что это совершенно неправильно. Опять же, не говорю, что... Но, опять же, как раз к примерам Константина, что иногда даже через какие-то вот такие вроде бы вещи, которые внешне кажутся совершенно неправильными, Господь может привести человека. И там его встретили, естественно, по-другому. То есть, что ты тут пришел? Вообще, да, у тебя там прическа не та, там, не знаю, там, крестишься ты не так. И вообще, ну, как всегда, что ты тут встал, тут как батюшка идет с хождением. И после этого он решил принять крещение. Когда его друг спросил, а почему ты решил православие, тут же тебя обругали, тут же вообще совершенно там не ласко тебя принял. Он говорит, ты знаешь, я просто много лет занимался бизнесом, я знаю, что хороший товар не будут тебе втюхивать, рекламировать и как-то, понятно, навязывать вот так вот навязчиво, агрессивно, что здесь, видимо, что-то есть, раз вообще люди даже не стараются тебе это... Хотя, на самом деле, это совершенно не говорит в пользу тех людей, которые его так приняли, но вот, как ни странно, человек так вот от обратного, да, получил такое вот уверение в том, что туда надо идти.
Светлые истории.
Светлые истории. На радио «Вера» я рассчитывал на то, что программа на тему «Бог поругаем не бывает» будет такая мрачная и тяжелая. А благодаря нашему сегодняшнему гостю, настоятелю храма святых Петра и Февронии в Марьи, на протоиерею Павлу Гумерову, в частности, программа получается опять неизбывно светлая. Также здесь Алла Сергеевна Митрофанова, Константин Мацан, я Александр Ананьев.
А можно я короткий постскриптум к своей истории расскажу?
Конечно, мне вообще тоже хотелось по поводу твоей истории и по поводу того, что вот отец Павел сейчас сказал, да, Кость?
Это, знаете, это с другой стороны «Бог поругаем не бывает». Это история, которая снова про правильное и неправильное миссионерство. И апологетику ее рассказывал замечательный отец Игорь Фомин. И у нас в студии рассказывал, но кто-то пропустил, может быть, поэтому я напомню. Конец 80-х, начало 90-х. Два студента семинарии, сейчас это уже, по-моему, один из них митрополит, что-то такое вот, поехали в миссионерскую поездку в деревню, ну, просвещать народ. Приехали на далекую станцию, сели, значит, сошли с поезда, до деревни идти там сколько-то километров. Идут, и их обгоняет на повозочке какой-то старичок, говорит: «Хлопцы, вы куда? Ну, садитесь, подвезу». Они сидят в повозочке, уже едут к деревне, и один другому говорит: «Ну, давай, начинай миссионерствовать. Ну, мы же приехали миссионерствовать людям. Надо как-то же им о Боге рассказывать. Давай, начинай». Ну, тот говорит, думает, с чего начать, думает тот. Конечно, с главного надо начать. С чего начинает апологет? С самого главного. И он подсаживается к этому мужичку и говорит: «Мужик, скажи, а вот ты к смерти готов?» И вот это был пример не самого удачного миссионерства. Мужичок хорошо пользовался хлыстом, он их, конечно, сбросил с тележки, когда они пришли пешком к деревне, их там уже встречали, видимо, с вилами, но они все объяснили, в итоге все-таки, наверное, потом помиссионерствовали. Ну вот, вот прекрасная история.
Вы знаете, я даже могу сказать, с кем эта история произошла. Ну, по крайней мере, мне такую же историю рассказывали, что она произошла с владыкой Ростиславом, который в Томске сейчас возглавляет кафедру томскую, когда он учился в семинарии.
Может быть.
Мне, по крайней мере, про него это
история. Я, честно говоря, очень уважаю, не слышал, но вот история прекрасная.
Хорошо с ним знаком, но вот, да, такой его опыт первого миссионерства.
К слову, об историях, рассказанных в храме. Первая история, которая мне пришла в голову, я был уверен, что Алечка именно ее расскажет. Это история, которую тоже, по-моему, отец Игорь Фомин рассказал. Историю из...
Как к нему на Красную площадь пришел креститься человек, освободившийся из тюрьмы?
Да, без этой истории тема сегодня будет не раскрыта, я считаю. Напомни, пожалуйста, Алечка. Она много раз звучала.
Да, она
здесь,
много раз звучала,
Радио
поэтому
Вера.
Я ее, собственно, и
буквально в двух словах
повторять. Храм на самом видном месте, на Красной площади. Это место, куда очень часто заходят самые-самые разные люди, ну, помимо того, что иностранцы, какие-то прохожие, там, туристы, гости столицы и так далее. Но это еще и место каких-то вот было удивительных встреч, когда отец Игорь там служил. И однажды к нему действительно пришел человек, который только-только освободился из тюрьмы, и попросил его крестить. Когда, я сейчас могу какие-то детали не точно пересказывать, но смысл такой. Отец Игорь, естественно, начал с ним какую-то беседу, чтобы понять вот
я
вообще, что как...
Я поправлю, потому что как... историю очень хорошо знаю.
Ага.
Я тоже отец Игорь рассказал. Дополню.
Вот. Выяснилось, что он очень хорошо знает Священное Писание. И отец Игорь удивился, это откуда, что, как, ну, вы же... А он еще, по-моему, был человеком из...
Он вот чеченцем
из
был,
другой
он
культуры.
Чеченским
да, да,
был.
Да, из другой культуры он еще.
Первую вот, чеченскую.
Вот. И откуда вы так хорошо знаете Священное Писание? И выяснилось, что пока он сидел, к ним приходили миссионеры, они им приносили Священное Писание. Так вот, его сокамерники, они, чтобы, так сказать, поиздеваться, они разодрали Священное Писание на странице и обклеили им стены параши. И он, сидя в туалете, начал читать Священное Писание. И понял, что все, что там сказано, это правда. И это его так потрясло, что как только он освободился, он побежал в храм с просьбой, чтобы его крестили.
Бог не может быть поругаем даже вот таким чудовищным способом.
Притом очень интересно, что этот человек, Он после этого вообще стал читать литературу и захотел креститься с именем Ефрем. Хотя отец Игорь спросил, а почему Ефрем? Он говорит, я читал Ефрема Сирина. Вот многие из нас тут
читали Ефрема Сирина, да.
Или Исаака Сирина, замечательного. И он вот так вот, я очень люблю его книги и хочу креститься с этим.
Вообще тема «Бог поругаем не бывает» для меня звучит странно в том смысле, что, ну, если бы она называлась «Муравей не может затмить собой там солнце». Да какой муравей? Блоха. Блоха не может затмить собой солнце. Ну, это как-то странно, это невозможно. Даже вот на Земле она не может затмить солнце. А уж вообще, в принципе, солнце затмить, как вот эту вот планету, никак. Сопоставление масштабов именно такое. И каждый раз, когда я встречаю какие-то картинки, иллюстрирующие эту мысль, они такие образы, скорее метафоры, я каждый раз радуюсь. Я вспоминаю, как мы с Альчикой в самый разгар пандемии поехали, ну, просто невозможно без путешествий жить, и мы сорвались, поехали в величественный Константинополь.
Это был уже, да, это заканчивался первый год пандемии, то есть там послабления уже были, выезжать можно было.
Послабления были, да, а в самом Константинополе, в Стамбуле для местных жителей гайки закрутили вообще полностью.
Жестко.
И по местным законам жителям Стамбула было запрещено выходить из домов. Поэтому на улицах Стамбула... Вы можете себе представить Стамбул, на улицах которого нет людей? Есть только туристы, причем их немного, потому что пандемия.
А туристам не запретили.
Туристам было можно.
В этом было такое лукавство.
И вот здесь случилось много всяких прекрасных вещей. Мы увидели тихий, безлюдный Стамбул. Прекрасный. Это был весенний, по-моему, Стамбул. Ранняя весна там была. И самое главное, вот мои любимые уголки Стамбула, вот там, где Спайс-базар, где самые большие толпы, где шумно, где до третьего этажа висели всякие платья на рынке, которые там джинсы продавались, какие-то бакалеи, какие-то пластиковые тазы. Пахло кофе, шаурмой какой-то, еще чем-то. Вот был просто гомон такой, звон трамваев, крики чаек и гудки сухогрузов. Вот все сразу. А там тишина, и никаких платьев не висит, и ничего. Как будто бы набежала волна и смыла все это. И там, где вот у меня любимая лавка была, там, где вот кофе продавался молотый, я там шел и... Узнавал и при этом не узнавал это место. И вы можете представить не мое изумление, когда я поднимаю глаза кверху, вот то место, где я был много-много-много раз. Я его узнаю очень хорошо. Я поднимаю глаза кверху и понимаю, что передо мной потрясающе красивый храм, которого я не видел за этими платьями. Там вот прямо крест, и видно сводчатые, вот эти вот стрельчатые арки какие-то. Он уже, наверное, давно, уже много-много-много-много лет не храм. Но для нас-то он остался храмом. И никто этого не видел, пока там висели платья. А потом вот малого дуновения хватило, чтобы это все платья смыло, и храм остался. И стало понятно, что что бы ни произошло, а может произойти вообще все, что угодно. Там сметет это, сметет то, всякую чешую эту смоет, а храм останется. Ничего с ним не случится. И когда сегодня там с голубых экранов какие-то люди говорят какие-то вещи про Бога, про Священное Писание, и ты так смотришь на это и думаешь, Господи, а как же церковь-то выжила за 2000 лет, если люди способны говорить такие странные вещи? А она мало того, что выжила, выстояла, но еще и крепче стала. И человек своими по разным причинам, недалекостями и глупостями, я своими недалекостями и глупостями, говоря по радио про Бога, и не способен ничего испортить. Я могу постараться, но я не способен, потому что Бог поругаем не бывает. Я, конечно, могу постараться, но мне не получится. И слава Богу.
Аминь.
Звукорежиссер из-за стекла показывает мне, чтобы я ушел из студии. Мы прощаемся с вами. Огромное спасибо вам, отец. Простите, что не дали вам столько времени, сколько заслуживают ваши истории. Мы поэтому приглашаем вас присоединиться к нам снова в следующий раз. Настоятель храма святых Петра и Февронии в Марии на Протоиерее Павел Гумеров был сегодня в гостях. Спасибо, отец Павел.
Спасибо, Господи. Храни вас Бог.
Также с вами был сегодня Константин Мацан.
Счастливо.
И Алла Митрофанова.
И Александр Ананьев.
До новых встреч, друзья.
До свидания.
Светлые истории.